Георгий Чулков. Полуночный свет. Вранье траурной стаи поднялось с берез, громко каркая. Закружились, падая, ржавые листья, перепевчие, глазея по сторонам. Вечная память. Ставили крест на новую могилу. Елена прочла надпись «И мертвые восстанут». Припала к могиле, к милой слепой земле, положила белые хризантемы. «Угасла жизнь», — думала, — «а все так спокойно, так тихо, так непонятно. И радостная печаль во всем, и в листопаде этом, и в небе сентябрьском. Ах, жить хочу, любить хочу, пусть предсмертно, пусть». «Елена, пойдем», — сказал отец. И они пошли по деревянным мосткам, мимо могил, мимо крестов, памятников, мимо забытых и незабвенных. Жадно Елена читала иные надписи. «Любовь сильнее смерти». «Нет, ты не умер, ты спишь». Ладаном пахло и осенними розами. И не верилось, что больно кому-то сейчас, что душит кого-то смерть. Прекрасна была осень в тихой любви своей. Села Елена с отцом в извозчичью карету. Он положил свою большую волосатую руку на ее тонкие пальцы и сказал тихо. «Смерти не надо бояться, Елена. Совершенная любовь изгоняет страх». Елена закрыла глаза. Не отнимала руки своей. Слушала полудоверчиво. «Тебе уже исполнилось 18 лет», — продолжал отец. «Но я худо тебя знаю. Я сам, конечно, виноват. После смерти мамы я почти не видел тебя. Но, милая Елена, будь ко мне снисходительна и помоги мне, раз мы теперь будем жить вместе. Надо получше узнать друг друга, не правда ли?» «Да, да», — сказала Елена, — «надо получше узнать друг друга. И я, право, отец, люблю тебя». «Хорошо, Елена, хорошо, я верю тебе. Но вот что я хочу. Твоя покойная тетя была добрым и приятным человеком, но одного я никогда не мог понять в ней — ее отношение к Богу, к церкви. Она не любила говорить на эти темы и, кажется, боялась думать об этом. Я не вмешивался в твое воспитание, Елена, и теперь, конечно, я не имею права посягать на твою свободу. Но как друг твой хотел бы знать, разделяешь ли ты ее настроение? Думаешь ли ты о Боге?» «Думаю, отец. Но у меня нет веры, и кажется мне, что нет спасения, что все мы заблудились в лабиринте, и темно вокруг, и выхода нет». «Ты ошибаешься, Елена. Есть выход». Елена широко открыла глаза и пристально посмотрела на отца. Что-то необыкновенное почудилось ей в лице его. «Он знает что-то», — подумала она. Ей стало жутко от близости этого старика, родного и непонятного. Она отняла у него свою руку, и он замолчал. Тихо сидел в своем углу, поблескивая глазами. Звонили московские колокола ко всенощной. И Елена представила себе, как идут вереницей чуждые ей люди к этим древним алтарям. Кому-то молятся эти люди, во что-то верят. А город опутан телефонной проволокой. Вокруг кипит жестокая и злая борьба за жизнь. Торопливо бегут трамваи. И как-то странно, что среди суеты еще крепко стоят алтари эти. И вот Николаевский вокзал. Степан и Марфуша дожидаются с вещами. Степан, как всегда, важен и почему-то говорит отцу «Ваше превосходительство». Марфуша припала к плечу Елены и плачет. Пахнет от Марфуши новым ситцем и баней. Елена растрогана. Ей жутко, что уже не вернется она в московскую квартиру, не увидит тетушки. Отец уходит в мужское отделение. С Еленой в купе едут две дамы, и Елена чувствует себя неловко. Не привыкла она ездить по железной дороге. Но вот звякнули буфера. И все поплыло назад в старую даль. Начальник станции, Степан, Марфуша, заплаканная дама в трауре, столбы железнодорожные. Пришел кондуктор готовить постель. Елена забралась наверх, с трудом разделась, задевая руками за сетку для вещей, легла. И сонное томление овладело ею. Засыпая, слышала дамские голоса. Дама постарше говорила густым контр-альто. «Ах уж это Москва! Не выношу я этой большой деревни!» «Милочка, милочка, у нас запросто, мы искренние, мы сердечные!» «А по-моему, московская простота хуже воровства, ей-богу!» И приятная сопрано. «Это правда. Что-то провинциальное в ней есть. Глупость какая-то». Проснулась Елена в Любани. С трудом сообразила, что тетушка умерла, что она, Елена, едет в Петербург с отцом, что там ждет ее мачеха. Кто она, эта урожденная княжна Трубникова? И как странно, что она такая молоденькая, ей всего только 20 лет, вышла замуж за 50-летнего старика. «Вы видели, к нам седой господин заходил в купе?» — спросила шепотом свою спутницу дама постарше, думая, что Елена еще спит. «Видела. А что?» «Это Сергей Савинов. Мне его в Петербурге показывали». «Неужели он? Тот самый знаменитый Савинов?» «Он. Тот самый». Когда Елена вышла с отцом на перрон Петербургского вокзала, ей показалось все вокруг чужим, почти иностранным. Она подумала о том, что эти носильщики и вообще петербуржцы как-то по-своему принимают и этот сентябрь, и вокзал, и все. А для Елены все это не свое. У нее нет еще привычного взгляда на это небо и камни. И они представляются ей особенными, необыкновенными, как декорации в театре. Дом, где жил отец, старый дом, построенный при Александре Благословенном и принадлежавший князьям Трубниковым, стоял как раз против церкви Николы Морского. «Хорошо, что напротив церковь и липы старые», — подумала Елена, входя в этот полуродной и еще неизвестный ей дом. Отец оставил Елену в гостиной одну. Ничто в этой гостиной не напоминало Елене московской обстановки. Там все было светло и чисто, а здесь, по-видимому, не заботились о порядке. Старинная мебель, рояль, темные портьеры — все было в пыли. И пахло чем-то приторным и душным, духами и ладаном. На круглом столе лежала книжка в зеленой обложке — «Серафита». «Серафита» — теософский и мистический роман Бальзака, созданный в 1833-1835 годах. Елена решила погадать и развернула книжку. Ей попались на глаза строки. «Час пробил, идите, объединяйтесь, споем у врат святилища, песни наши развеют последние тучи». Елена не поняла предсказания и улыбнулась. В это время к ней тихо подошла мачеха. Она была в черном платье монашеского покроя. «Сергей в кабинете», — сказала она и протянула Елене маленькую нежную руку. «Пойдемте ко мне». В комнате мачехи не было мрака. Елена могла разглядеть эту хрупкую, прозрачную женщину. У нее были большие сумасшедшие глаза, лоб строгий, аскетический, а губы красные, чуть влажные. Она заговорила с Еленой просто, как будто давно была знакома с ней. «Сергей пишет по ночам, засыпает под утро, а я встаю рано и брожу по дому одна. Все думаю, думаю. Я знаю, что у вас в Москве все было на иной лад, и вы не можете себе представить такой жизни, как моя. Боже мой, какие у вас молодые глаза и какие чудесные волосы! Я чувствую, что полюблю вас». Она протянула Елене обе руки и лукаво прошептала. «А я вам нравлюсь?» Тогда Елена откровенно сказала. «Вы прекрасны». И эта крупная женщина тихо засмеялась, неожиданно по-детски, совсем без лукавства. Через полчаса Елена уже доверчиво говорила с мачехой. «Зовите меня просто Людмилой», — сказала она, лаская руку Елены. «Я так рада, что вы будете жить с нами». Потом пошли пить чай в столовую. Вышел отец. Елена смотрела, как он читает большие пожелтевшие листы с греческим текстом, как он выкладывает по 5 кусков сахара в стакан совсем темного чая. Она смотрела на его седые спутавшиеся волосы и думала: «Это гений! Его знает мир, история его не забудет, и я его дочь».